третьего сына, Майкла Корлеоне, рядом с отцом и братьями не было. Он сидел за столом в самом глухом уголке сада, но даже там не мог укрыться от любопытных взглядов. Майкл Корлеоне был младшим из сыновей Дона и единственным, кто не признавал над собою волю своего всесильного родителя. Ему, в отличие от его братьев, не досталось ни массивных черт лица, ни сходства с Купидоном, а его смоляные гладкие волосы лежали прямыми прядями и не курчавились. Его чистой, оливково-смуглой коже позавидовала бы иная девушка. Да и вообще, по тонкости письма, красота его не уступала девической. И было время, когда Дон тревожился, вырастет ли его младший сын настоящим мужчиной. В 17 лет Майкл Корлеоне рассеял отцовскую тревогу. Сегодня этот третий сын занял место за самым дальним столом, нарочито подчеркивая свое отчуждение от отца и родной семьи. Рядом сидела его девушка, коренная американка, которой до этого случая никто не видел, хоть слышали о ней все. Майклу не приходилось учить хорошим манерам, он представил ее каждому, в том числе и своей родне. Девушка не произвела на них особого впечатления, тощевата, белобрыса, держит себя чересчур свободно, хотя и молода еще, и ни к чему женщине такое смышленое, живое лицо. И имя чужое режет слух — Кей Адамс. Она могла бы сказать, что ее предки обосновались в Америке еще 200 лет назад, и Адамс здесь вполне обычное имя. Но что им было до этого? Все заметили, что Дон не обращает внимания на своего третьего сына. До войны Майкл был его любимцем, и без сомнений именно ему предполагалось передать в должный час бразды правления семейными делами. Он в полной мере обладал той спокойной силой, тем умом, какими славился его отец, врожденной способностью избирать такой способ действий, что люди невольно начинали его уважать. Но разразилась Вторая мировая война, и Майкл Корлеоне, наперекор отцу, пошел добровольцем в морскую пехоту. Дон Корлеоне вовсе не желал и не собирался допустить, чтобы его младший сын погиб, служа чуждой ему державе. Подмазали врачей, без шума уладили остальное, много денег ушло на меры предосторожности. Но Майклу уже сравнялся 21 год, и он был сам себе хозяин. Он вступил в армию и отправился воевать за океан, дослужился до капитанского чина, получил воинские медали. В 1944 году журнал Life поместил на своих страницах его портрет и фоторепортаж о его подвигах. Один знакомый показал журнал Дону Корлеоне. Никто из семьи не решился. И Дон, пренебрежительно хмыкнув, сказал: «Такие чудеса проделывает ради чужих». В начале 1945 года Майкла Корлеоне после тяжелого ранения демобилизовали подчистую. И откуда ему было знать, что это устроил его отец? Недели три он побыл дома, а там, ни у кого не спросив совета, поступил в Дартмутский университет в Нью-Гемпширском городке Хановере и покинул родительский кров. И вот опять пожаловал сюда, чтобы отпраздновать свадьбу своей сестры, а заодно и показать собственную будущую жену, бесцветную, словно застиранный лоскут, молодую американку. Майкл Корлеоне занимал Кей Адамс, рассказывая ей случаи из жизни наиболее колоритных гостей, приехавших на свадьбу. Ему и самому занятно было видеть, как любопытны ей эти диковинные птицы. Его всегда пленял в Кей жадный интерес ко всему новому, еще неизведанному. Ее внимание привлекла горстка людей, стоящих особняком возле деревянного бочонка с домашним вином. Майкл узнал Америго Бонасеру, пекаря Назарина, Люк Кубрази. Кейс, присущий ей живой проницательностью, подметила, что эти трое словно бы чем-то омрачены. Майкл усмехнулся. А как же? Это просители. ждут подходящие минуты, чтобы поговорить с отцом с глазу на глаз. И правда, даже со стороны было видно, как неотступно эти трое провожают глазами Дона Корлеоне. Хозяин дома все еще стоял в дверях, встречая гостей, когда на той стороне мощеной площадки, в конце аллеи, остановился черный «Шевроле». Двое на переднем сиденье вытащили блокноты и принялись деловито, не скрываясь, записывать номера других машин. Сони повернулся к отцу. — Из полиции, ребята. Дон Корлеоне пожал плечами. — Я не распоряжаюсь этой улицей. Пусть делают, что хотят. Он знал, кто эти люди. Недаром его близких друзей и самых важных из гостей заранее предупредили, что на своих машинах приезжать не следует. Дон Корлеоне не сердился. Он давным-давно понял, общество на каждом шагу наносит тебе оскорбление. И надо терпеть, утешаясь мыслью, что если держаться на чеку, всегда наступает время, когда самый маленький человек может отомстить тому, на чьей стороне сила. Эта простая истина удерживала Дона от гордыни, питая то смиренно-мудрее, которое так ценили в нем приближенные. Но вот в саду за домом грянула музыка, все званые гости были в сборе, Дон Корлеоне отмахнулся от мысли о незваных гостях и в сопровождении двух своих сыновей направился на свадебный пир.